إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد мы продолжаем с вами изучение доводов главы о том что сообщается по поводу создающих изображения следующий довод
Они же приводят хадис ибн Аббаса. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Каждый, кто создает изображение, будет в огне, и каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в аду».
«Куллю мусавир финнар» сказано. «Каждый, создающий изображение, в аду». Вот это слово «куль» арабское, «куль» – это из таких слов, которые имеют наиболее сильный обобщающий смысл. Из самых сильных слов обобщения в арабском языке. Происходит от слова «иклиль». «Иклиль», то есть обруч, то есть окружает со всех сторон. Каждый создающий изображение, а мы с вами говорили, что речь идет о создании, что изображение живых существ, он в адском огне да упасет Аллах Субхану Таля. Вот такая страшная угроза из тех пяти наказаний, о которых мы с вами говорили. Одного этого уже достаточно. Сказано «фи джаханнам». Хорошо. То есть каждое изображение, которое он создаст, будет превращено в живое существо. Аллах Субхану Таля даст душу. Это то, что он нарисовал или слепил, или изваял, станет живым существом и будет мучить его в адском огне. Да упасет Аллах Субхану Таля. Этот хадис он указывает на что? На то, что речь идет именно о создании чего? Живых существ. Речь идет именно о создании живых существ. Если первый хадис, он был какой? Общий, то есть нельзя было понять. Вообще создание любых изображений запрещено и подвергается вот такому вот наказанию. Или именно, что изображение живых существ. Этот хадис, он что указывает на то, что речь идет о создании именно что? Живых существ. Откуда мы извлекли этот вывод? Сказано, что за каждое изображение, которое он создал, будет что? Каждому изображению будет дана душа. Будет дана душа. Значит, это доказательство, что речь идет именно о чем? О живых существах. Создание чего-то, что имеет рух, то есть дух. Автор говорит, что хадис приводится у Бухари и Муслима. Но на самом деле хадис приводится у Муслима. Приводится у Муслима. Чуть-чуть там есть отличие от той версии, которую приводит автор. «Юджалю лаху» сказано здесь, да, «бикулли суратин саваранов». То есть ему будет сделано за каждое изображение, что? Душа, которая будет его мучить. Но у Муслима сказано «Еджалю», то есть Аллах, Субхана ва Тааля. Аллах сделает для каждого вот этого изображения «нафс», то есть дух даст ему, даст душу «фатуазибу фи джаханнам». И будут потом вот эти существа мучить его в аду. Вопрос, навсегда или не навсегда в аду? Конечно, если уже говорить с точки зрения мусульманской акиды относительно людей, которые совершают великие грехи, то мы скажем, да, конечно, единобожники, они не остаются в аду навеки. В отличие от неверующих, от мушриков, те, которые умерли в многобожии, не покаявшись в нем. Этот человек совершает что? Большой грех. Но поскольку это из хадисов чего? Угрозы, устрашения, то, конечно, мы оставляем как есть, оставляем как есть. А если уже разбирать этот вопрос навеки, навсегда, не навсегда, то, конечно, муътазилиты и хариджиты – это группа, которые говорят, что да, навсегда. Навсегда. Почему? Потому что у них, у хариджитов и муътазилитов, человек, если он совершил великий грех, то он что становится? Становится неверующим, и все. И он что, если большой грех совершает? И он будет в аду навсегда. Мурджииты – это другая крайность, наоборот. Они говорят, нет, если верующий... Не будет он в аду в любом случае вообще. Это речь идет о ком, если это неверующий, он создает изображение, вот это для них наказание. А верующий он не может войти в ад, говорят они. Аля Сунна валь Джама, что посередине, как вы знаете в этом вопросе. Аля Сунна валь Джама говорят, что даже если это человек, что муахид, единобожник, да, мусульманин, но если он совершает подобный грех, то он заслуживает чего? Такого наказания от Аллаха Субхану Тали. Может быть подвергнут такому наказанию Аллахом вечной жизни, но в отличие, это мы говорим в отличие от кого? От мурджиитов. В отличие от хариджитов, что говорим? и мутазилитов, но не навсегда. Не навсегда. Потому что единобожник, он навсегда в аду что? Не останется. Это из достоинства тавхида, единобожия. Обратите внимание, в хадисе что сказано? Бикулли суратин саввара. Каждое изображение, которое он нарисует, которое он создаст, Аллах Субхану Тааля даст что? Душу ему. И будет мучить. Это значит, что даже если был один образец, и он с этого образца сделал 10 или 20 или 30 копий, каждый из этих копий получит душу и будет мучить его, истязать его в адском огне, да упасет Аллах Субхану Тааля. Здесь в этом хадисе разъяснение могущества Аллаха Субхану Тааля. Что Аллах Субхану Тааля способен вот для этого человека, который создавал изображение в этом мире, сделать так, что каждое из его изображений станет что живым существом. Будет дана душа и будет мучить этого человека. Следующий довод.
Они же приводят другой хадис Ибн Аббаса от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: того, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставит вдохнуть в него дух, а он будет не в состоянии сделать это.
Сказано лагума, у них обоих, да, этот хадис приводится и у Бухари, и у Муслима. Хорошо. От Ибн Аббаса, ради Аллаху Таланума, сказано: «Ман саввара суратан фиддунья», кто создат какое-то изображение в этом мире, «куллифа айянфуха фия рух», то на него возложат обязанность вдохнуть в это изображение душу, «валейса бинафих», а он не сможет это сделать. Субханаллах. Вот так Аллах Субхану ва Тааля возложит на него эту обязанность. Этот человек и так мучается. Подвергается мучениям, страданиям в аду. Еще поверх этого для него вот это наказание. Представьте, что на него возлагается что-то, что он не в силах сделать. А это очень большое мучение. Когда ты обязан сделать что-то, что ты не можешь сделать. А тебя заставляют это делать. А ты не можешь это сделать. И это воздаяние ему соответственное, чтобы он вкусил плоды того, что он сделал. И вот эта дополнительная еще кара, она увеличивает для него страдания, увеличивает для него сожаление там. Потому что что-то от него требует, что он не может сделать. Это увеличивает его там страдания, беспокойство. Посмотрите, это правило, что всегда воздаяние подобно деянию. Он для чего делал в этом мире изображения эти? Чтобы они стали каким-то источником для него наслаждения, комфорта, правильно? Может быть, он это создает эти изображения, чтобы получить деньги за это. Получить какой-то комфорт, какое-то наслаждение. Или чтобы ублажить людей, или чтобы показать, какой он талантливый, верно? Вот он хотел через это получить комфорт. Для него это было в этом мире, он думал, источник наслаждения, комфорта. И в том мире это для него стало, наоборот, источником чего? Беспокойство вот это, что нужно сделать то, что сделать не в силах. Скажите, Аллах Субхана ва Тааля, Он возлагает на нас в этом мире, возлагает на нас из обязанностей то, что нам по силам или сверх того, что нам по силам. То, что нам по силам, вы скажете, да? Нет, ответ неправильный. Аллах возлагает на нас меньше того, что нам по силам. Всемилостивый. Сколько раз нам приказано молиться в день, намазов совершать? 5 раз. А мы что, не можем 6 или 7 или 10? Можем, правильно? Но Аллах Субхану ва Тааля возлагает меньше того, что нам по силам. Сколько поститься мы обязаны в году? 1 месяц. Что мы не можем 2 поститься? Можем. Аллах Субхану ва Тааля возлагает меньше того, что человеку по силам. Более того, даже то, что возлагается на нас, и здесь есть разные облегчения от Аллаха Субхану ва Тааля. Разные в тех или иных ситуациях сложных, что когда у человека есть какие-то сложности, есть послабление от Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, как пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Иза амартукум би амр фа'ту минху мастатартум». Если что-то вам приказывают, делайте из этого то, что вам только что, то, что вам по силам. А вот в вечном мире, там может быть такое, что возлагается на человека то, что ему не по силам, и в этом есть вот это сильное мучение. Из милости Аллаха Субхану ва Тааля к нам, мы должны благодарить Аллаха за это. Вспоминать об этом аспекте, потому что мало кто из нас вспоминает, что Аллах на нас здесь не возложил, посмотрите, то, что нам не по силам, и даже что меньше того, что нам по силам. Следующий. довод, который привел автор.
Муслим приводит хадис Абу-Хаяджа. Али сказал мне, не послать ли мне тебя с тем, в чем в свое время послал меня посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сравняй ее с землей.
Сравняй ее. Не с землей, сравняй ее. Итак, это хадис, сказано Муслим, приводится от Абу-Хаяджа. Абу-Хаядж, Хайям бну Хусейн, из табиинов, то есть из последователей, из подвижников. Ну, раз он, Али, рады Аллаху Таран, ему дает приказ. Что значит он из табиинов? Потому что те, которые видели из подвижников, последовали за ними, они называются как словом табии, да, последователи. Он передатчик хадисов, сика, то есть надежный, добросовестный передатчик хадисов, Абу-Хаядж. Он говорит, сказал мне Али. Али, то есть Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Таля, четвертый праведный халиф, зять пророка, алейхиссалату вассалям, и сын его дяди. Он говорит, сказал мне Али, аля абасука аля ма баасани алейхи расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Не отправить ли мне тебя с миссией, с которой меня отправил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Обратите внимание, сказано аля ма баасани. Аля – это что за предлог в арабском языке? Он указывает на что? На нахождение на чем-то или над чем-то. Правильно? Аля. Послать тебя аля. На то буквально. Да, на то, с чем послал меня пророк, алейхиссалату вассалям. Так понять это аля в значении на? Можно так. То есть находящимся на этой миссии. Хорошо? На той миссии, с которой отправил меня пророк, алейхиссалату вассалям. А можно предлог «аля» понять в значении русского предлога «с». То есть «с» такой миссии, с которой отправил меня пророк, алейхиссалату вассалям. «Абасука» – вот это слово «абасу», «баас» – это «отправить». Но слово «баас» используется не просто «отправить», когда отправляют с чем-то важным. Хорошо? Тогда говорит «абас» – «отправить». Так он говорит, что «Али» сказал ему эти слова. То есть «отправить мне тебя вот с выполнением вот этой вот миссии». Находящимся на выполнение этой миссии, с которой меня отправил пророк, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, Али, радиаллаху анху, отправил когда? Когда это происходило? Когда это произошло? Это произошло после битвы Хунейн. После битвы при Хунейне. Пророк, алейхиссалату вассалям, отправил Али, после того, как уже была разделена добыча, трофеи были разделены после Хунейна, отправил пророк, алейхиссалату вассалям, его Али в Йемен. В Йемен. Для чего? Чтобы учить людей исламу. В том числе, среди того, что было возложено на Али, была и вот эта вот миссия также. А потом вернулся Али, когда? Уже в год прощального хаджа пророка, алейхиссалату вассалям, и встретился с пророком, алейхиссалату вассалям, в Мекке, когда пророк, алейхиссалату вассалям, был в Мекке. Пророк, алейхиссалату вассалям, явился, прибыл в Мекку из Медины, а Али прибыл откуда? Прибыл из Йемена. Итак, что это за миссия? «Алля тадаа суратан илля тамаста». Чтобы ты не оставил ни одного изображения без того, чтобы его не уничтожить. Это изображение. Конечно, миссия, мы сказали, Али рады Аллаху Таала, не только в этом заключалась, не только в сравнении могилы, не только в том, что уничтожать изображение, но среди прочего. Что среди прочего было и это. Чтобы ты уничтожил каждое изображение. Сура сказано. Суратан илля тамаста. В неопределенном состоянии. Без определенного артикля. В контексте чего? В контексте чего? Отрицания. Да? Не оставить ни одного. В контексте отрицания. Значит, что любое. Любое изображение живого существа. Хорошо. Но из хадиса можно понять, что любое. Любое изображение. Но мы сказали с вами, речь идет об изображении чего? Живого существа, именно живого существа. Почему? Почему? Мы говорили с вами, что неживые существа, создание изображений живых существ, довод указ на то, что это можно. Даже если это нечто, что растущее. Даже если что-то растущее. Что на это указывает? Эти хадисы все, где сказано, что потребуют, что Аллах Субхану Тааля возложит вдохнуть душу, или что они будут оживлены. Эти изображения в судный день. Это указывает на то, что речь идет все-таки о чем? Об изображениях живых существ, во-первых. Во-вторых, это довод новый. Запомните его. Джибриль, алейхиссалям. Что он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, по поводу статуи? Он сказал, «Фамур бера си тимсаль юкта фаясиру кахияти шаджара». прикажи, чтобы голову отрезали статуе. Хорошо? Голову статуи отрезали, чтобы она стала наподобие дерева. Стала наподобие дерева. Кагиати шаджара. Это доказательство, одно из доказательств того, что значит растение, что можно создать. Значит, когда пророк алейхиссалатусалям отправил Али с этой миссией убирать все изображения, уничтожать их, то речь идет об изображении чего? Именно живых существ. Илля тамастага. Ты непременно должен все эти изображения живых существ убрать, уничтожить. В чем заключается уничтожение изображений живых существ? В чем оно заключается? Смотрите. В зависимости от того, что это за изображение. Если это изображение в виде статуи животного или человека, то тогда каким образом, как в хадисе Джибриля, что отделяется голова от остальной части. Ясно? Отделяется голова. Уже без головы, когда оно уже что не считается изображением. Если это изображение на плоскости, рисунок, тогда в чем заключается уничтожение изображения? В том, что нужно убрать все черты лица, то есть лицо. Все, что указывает, что на лицо, все это нужно что убрать, закрасить другим цветом, чтобы не было видно этого. Не как некоторые говорят, просто поставь вот такую черточку, проведи черту по шее изображения между головой и телом, все, ты отделил сейчас голову от тела, все, значит, ты уже считаешь, что это изображение ты убрал. Некоторые говорят, нет, такую полосочку на глаза просто поставьте, вот такую полосочку, все, этого достаточно. Это считается, что это уже не изображение. Нет, вообще, что должно лицо быть убрано. Понятно? Если это что-то, что представляет собой гравировку, хорошо? Тогда как? Тогда нужно поглубже вот эту гравировку, что углубить так, чтобы не осталось никаких черт лица. Ясно или нет? Вот это уничтожение изображения живого существа заключается в этом. Некоторые люди, к сожалению, из числа мусульман, они покупают какие-то статуи, покупают какие-то изображения. А правильно что? Последовать приказу пророка алейхиссалату вассалям. Наоборот, нужно что? Избавляться от этих изображений. Покупка вот таких вот изображений, всяких статуй, статуэток, это запрещено, это харам. И может и доходит до степени кибира, что это большой грех на самом деле. Еще раз, как устранить изображение? Если это в пространстве статуэтка и так далее, тогда что? Отделяется голова, да? Если это на плоскости, тогда нужно черты лица, лицо стирать. Хорошо. Если это что, гравировка, то есть выгравировано на какие-то углубления, тогда что, углубить еще больше, так, чтобы уже не осталось никаких черт лица. Дальше. Валя кабран мушрифан. И чтоб ты не оставил ни одну возвышающуюся могилу. Илля савейта. Без того, чтобы ее не сравнять. Там сказано сравнять с землей, это неправильный перевод. Сравнять. Что значит это сравнять? Что значит сравнять? Первое значение. Сравнять с окружающими эту могилу другими могилами, чтобы она не отличалась от других могил. Это первое. Второе, сравнять, то есть значение сделать правильной. Сделать правильной. «Аллязи халака фасавва» сказано. Тот, который создал фасавва и соразмерил, то есть сделал прекрасным, да, творение человека, соразмерным. Так и могилу. Ее нужно сделать что? Правильной, красивой. Это что значит? Привести ее в соответствие с требованиями сунны. Вообще, что значит возвышающуюся, всякую возвышающуюся могилу, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Что это значит, возвышающаяся могила? В чем это заключается? Первое, что она отличается своим вот этим вот памятником. То есть на ней какой-то памятник стоит. И знак, который на ней, он отличается чем-то, представляет собой памятник какой-то и так далее. Вот эти памятники на могилах, хорошо, их быть не должно, никаких памятников. Максимум, что по сунне, это что? Что ставится? Камень, который указывает на то, что здесь что могила. Или два камня. У изголовья и где? У ног. Два камня. Ясно или нет? Поэтому первое, что в чем заключается вот это вот возвышение могилы, это наличие что? Памятника. который кладется, устанавливается на эту могилу. Второе, когда что-то строится на могиле, строение какое-то, это из больших грехов, мы говорили с вами, из того, за что есть проклятие. Помните, проклятие тем, которые возводят мечети на могилах, это запрещено. Пророк алейхиссалям запретил что-либо строить на могилах, возводить что-то на них, цементировать, штукатурить и так далее, устанавливать там какие-то мраморы и прочее. Все это что запрещено? Ясно. Это второе значение, вот это вот возвышающаяся могила. Третье, это какие-то украшения на могиле. Когда как-то разукрашивают, какие-то украшения там делают на этой могиле. Это что? Тоже орнаменты и прочее. Это тоже что входит в это понятие, возвышающаяся могила. И четвертое, когда она высокая. Высокая, возвышается над соседними могилами или возвышается сверх того, что дозволяется в сунне. А в сунне дозволяется сколько? Шибр. Шибр, то есть 5. 5, приблизительно 18-20 сантиметров. Это что? Высота могилы должна быть такой. А так вот эта всякая могила, которая не соответствует сунне, или она отличается от других могил, то она должна быть, что переведена быть в соответствие с сунной, во-первых, во-вторых, что не отличаться от других могил. В соответствии с сунной, как мы сказали с вами, возвышаться не более чем на 5 от земли, раз, хорошо, ее немножко что с двух сторон эту могилу делать в виде такого как горбика, установить максимум можно что камень один из головы или два, писать что-то и так далее, это что не делается. Некоторые ученые, некоторые в крайних случаях дозволяют написать только что имя, только имя, без всего остального, чтобы просто эта могила не потерялась, ну и то это вопрос очень и очень спорный, хорошо. Так привести вот так в соответствие с сунной. И потом искали второе, что? Чтобы от других могил не отличалось. Это что значит? Это значит, что если, например, на всех могилах кладут по одному камню, то не нужно два класть. Или три. Чтобы тот, кто вошел на кладбище, не сказал, а, эта могила какая-то особая. Значит, там лежит кто-то особый. Со временем это приведет к чему? К возвеличиванию этой могилы. А потом это может стать что путем? К ширку, поклонению тому, кто лежит в этой могиле. Люди видят и говорят, какое-то отличие есть от других. Вот когда умер король Фахд, рахималлаху та'аля, муфти королевства, шейх Абдул-Азиз аль-Шейх, хафизаллаху та'аля, он сказал, этот человек, он оберегал сунну всю жизнь, он все время призывал к единобожию, призывал к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому в отношении него и после смерти нужно применить обязательно только то, что он исповедовал при жизни. Его похоронили как самого обыкновенного человека. И удивительно, не похоронили не где-то в центре кладбища. Похоронили вообще где-то на краю кладбища, где-то в стороне. До боковой его части совершенно незаметная могила. Вот так вот Аллах Субхану Тааля. Хамдулилля, по милости своей человек, который при жизни своей стремился так к сунне и после смерти. Аллах Субхану Тааля. Показывает пример, да, показал пример этого, то есть претворение сунны в жизнь. Причем здесь могила, сравнивание могил. То есть изображение убрать приказано и могилы тоже привести в соответствие. Почему так? Потому что и то, и другое, братья, и то, и другое, изображение и могилы – это причины появления ширка, появления многобожия. Это путь к многобожию. Первое многобожие на земле, мы все время говорим с вами, это было многобожие кого? Народа Нуха. Причина была изначальная какая? Создание изображения праведников. То есть умерли праведные люди. Праведные люди умерли. Чтобы не забывать о них, они, шайтан им внушил, что сделать? Статуи. Вот этих вот праведных людей. И они поставили эти статуи, потом прошло время, было забыто знание. И они стали им потом уже поклоняться. Они превратились в идолов. То же самое могилы. Могилы, когда они вот так возвышены, чем-то отличаются от других могил, это постепенно приводит к тому, что начинают поклоняться им наряду с Аллахом Субхану Тааля. Они превращаются в идолов наряду с Аллахом Субхану Тааля. Это, к сожалению, то, что случилось во многих странах ислама. Да пасет Аллах Субхану Тааля. Альхамдулилля, в Саудовской Аравии, по милости Аллаха Субхану Тааля, эта проблема, она решена, да. Пусть Аллах Субхану Тааля укрепит, и пусть Аллах сохранит эту милость, что нет вот этого, того, что вот этого безобразия, которое творится в других местах, нарушение сунны и чрезмерное возвеличивание могил. Пусть Аллах Субхану Тааля направит мусульман к истине. Здесь очень важный момент. Очень важный момент, который нужно отметить. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, отправил Али. Когда? Когда уже укрепились мусульмане. Верно? Когда у них было государство, когда была власть. Да, вот тогда вот пророк, алейхиссалату вассалам, отправил Али с этой миссией. До этого пророк, алейхиссалату вассалам, в Мекке сколько людей призывал к исламу, потому чтобы отбросить, отказаться от поклонения идолов. Но хоть одного идола тронули. Приказал пророк, алейхиссалату вассалам, кому-то тронуть кого-то из идолов, что-то из идолов разрушить, сломать или какую-то могилу сравнять. Нет. Это очень важный вывод. Ябу Хаяч, он тоже не сам делает это. Кто приказывает ему? Правитель это приказывает. Али ибн Аби Талиб. Это важный вывод, братья. Почему мы это говорим? Потому что, к сожалению, некоторые молодые горячие люди, они не понимают этот вопрос. И они начинают притворять это в жизнь, как говорится. И в тех местах, где они живут, начинают делать это. Идут на кладбище, начинают там ломать памятники, начинают сравнивать эти могилы с другими могилами, сравнивать их там, приводить, делать их в высоту 5 и так далее. Или идут и начинают ломать памятники, какие-то статуи, скульптуры и так далее, и говорят, вот мы делаем то, что приказал пророк, алейхиссалату вассалам. Нет, это прерогатива кого? Власти. Власть только делает эти вещи. Правитель, он, который приказывает это делать. А люди сами вот так вот не могут это делать. И если у мусульман нет государства и нет власти, то сами они не могут заниматься подобными вещами. Это запрещено. Это не соответствует манхаджу, сунне пророка, алейхиссалату вассалам. И это приводит к очень страшным последствиям, на самом деле. И из-за этого что? Призыв потом очень сильно страдает исламский. Потом следует обвинение в чем? В терроризме, в радикализме и прочее, и прочее. И потом приостанавливается призыв к единобожию. Поэтому делать этого нельзя. Другое дело, человек у себя дома. Да, там, где он хозяин. Там, да, у себя дома, пожалуйста. Если ты хозяин, если ты глава семьи, тогда да, конечно, ты уже смотришь за тем, чтобы там не было каких-то статуэток или каких-то изображений, занимаешься уже вот их уничтожением у себя дома, пожалуйста, хорошо? Это очень важный момент, на который хотел я обратить внимание. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, отправил Али вот с этой миссией, чтобы уничтожить изображения и привести в соответствие могилы, сравнять их. То же самое Али сделал в отношении Абуль-Хаяджа, послал его с этой миссией. Это вот, да, последователи пророка, алейхиссалату вассалам, они понимают опасность вот этих могил возвышенных, отличающихся от других, и вот этих вот изображений. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахималлаху тааля, тоже пример этого. Когда уже появилась власть, когда он стал что, помощником правителя, когда он привел государство, после этого он выполнил этот завет. Этот завет пророка, алейхиссалату вассалам. Конечно, Аравийский полуостров в то время, он был заполнен этими нарушениями. Заполнен этими нарушениями. На могилах повсюду были купола, какие-то строения. Возведены были мащаги, то, что называется мащадами, гробницы. Или высажены какие-то специальные растения там были на могилах. Какие-то постройки, светильники и прочее. То есть все эти нарушения, и он приказывал людям, чтобы они приводили могилы в соответствие, тоже занимался этим. И говорят, вплоть до Тегерана он это сделал, рахмаллаху тааля. Но когда первое саудийское государство пало, все это восстановили. Хорошо, противники этого призыва к единобожию восстановили все это. Потом, когда было второе государство саудийское, опять привели все в соответствие с сунной. И эти могилы, эти купола и все прочее было снова разрушено, было убрано. Потом, когда пало второе саудийское государство, опять все это восстановили. Потом, когда уже третье саудийское государство, королевство Саудовской Аравии возникло, вот тогда король Абдул-Азиз, то есть отец нынешнего короля, король Абдул-Азиз, рахмаллаху тааля, он прибыл в Медину, и он увидел, что даже на Аль-Бакия, кладбище Аль-Бакия, что там купола и строения, и всякие прочие проявления многобожия, и то, что не соответствует сунне. Что тогда он сделал? Он созвал ученых. Созвал ученых, которые были в Медине, а в Медине в то время были представители, представительство было всех четырех мазабов. и ханафиты, и шафииты, и маликиты, и ханбалиты. Он созвал их всех и сказал, каков хукм ислама, отношение ислама, взгляд ислама на вот эти строения на могилах. Дайте свое заключение. После некоторого замешательства поднялся ученый из числа шафиитов, шафиит. Он сказал, все четыре мазхаба единодушны в том, что это харам. Это запрещено. Поэтому со всех с вас я снимаю это затруднение и говорю, произношу эти слова. Во всех четырех мазхабах это запрещено. И тогда король Абдул-Азиз, рахима Аллах, тут же приказал убрать все эти купола на могилы, привести их в соответствие с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо, во-первых. Во-вторых, чтобы все могилы были одинаковые, одни из них не выделялись в числе прочих. То, что мы видим сейчас, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, там на кладбище Аль-Бакъи, это прежде всего милость Аллаха Субхану ва Тааля. Потом это вот усердие на пути распространения единобожия, притворения сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Если подытоживать, то наказание, мы говорили с вами, людям, которые создают изображение, сколько? Пять. Первое это было что? Ад. Адский огонь, да упасет Аллах Субхану. Второе это проклятие, как это в хадисе у Бухари, рахмаллаху та'аля, от Абу Джухейфа передано. Третье это что? То, что они подвергаются самому сильному наказанию в судный день. Четвертое, то, что от них потребуют в каждое изображение, которое они создали, вдохнуть душу, они этого не смогут. И пятое, то, что каждое из созданных им изображений будет дана ему душа, превратится в живое существо и будет мучить. Хорошо, вопрос теперь. Сказано, что в хадисе сказано, что будет возложено на него вдохнуть душу во все, что он создал, а он этого сделать не сможет. Отсюда можно один вывод сделать. Это значит, что все-таки речь идет, когда речь идет о запрете на создание изображений, если создают изображение целиком. Хорошо? То есть, если, например, отдельно человек нарисует руку там, или ногу, хорошо, или тело без головы, то тогда это не подпадает под этот запрет и под эту угрозу. Ясно или нет? Но некоторые говорят, значит, и голову, если отдельно сделать, то тоже, значит, не подпадает под эту угрозу. Но Аллаху алим, что касается головы, то здесь, как говорит Шейх Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля, то есть просто голову можно или нет? Шейх Аль-Усаймин говорит, относительно головы у меня сильные сомнения. Да, конечно, некоторые говорят, говорит Шейх Аль-Усаймин, что ведь приказано было у статуи, что отделить голову от тела, не сказано же, что раздробить голову, сломать голову. Значит, говорит, они отдельно, если голова, то тоже что? Можно. Но все-таки безопаснее, Аллаху алим, более сильное, более безопасное мнение, чтобы голову именно создавать хорошо, изображение головы отдельно тоже нельзя. Потому что в достоверном хадисе, хорошо, который приводится в сейфе Сахиха, Шейх Аль-Бани привел, Ибн Абу Шейбе он приводится. Слова Ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума, он сказал, ас-сурату ар-рас. Ас-сурату ар-рас. Изображение это голова. Изображение это голова. Фаиза кутая ар-рас фаля сура. Если будет отрезана голова, то тогда это не изображение. То есть вот эти слова ас-сурату ар-рас. Ас-сурату ар-рас. То есть изображение это голова. Они указаны на то, что просто отдельно голову создавать это нельзя. Второе. С хадиса Али, радиаллаху та'ала, какой можно сделать вывод? Это очень важно. Это важный вопрос. Алля тадаа суратан илля тамастаха. Чтобы ты не оставлял ни одного изображения, чтобы его не уничтожить, это изображение. На что это указывает? На то, что нельзя приобретать изображение. Вот этот вот вопрос отдельный, братья. Внимательно. Это отдельный вопрос. Приобретение изображений, хранение изображений, наличие у человека каких-то изображений. Этот вопрос нужно разобрать. В своей основе наличие у человека каких-то изображений – это запрещено. Приобретение каких-то изображений – это запрещено. Это в своей основе. А вообще же, шесть видов есть приобретения изображений. Сколько видов приобретения изображений? Шесть. Шесть видов приобретения изображений. Первое. Когда какое-то изображение приобретается для возвеличивания его. Например, изображение какого-то правителя. Или изображение какого-то праведника. Или изображение какого-то уважаемого человека. Или изображение ученого и так далее. Это харам, вне всяких сомнений. Вот это харам вне всяких сомнений. Почему? Потому что это прямой путь к чему? К ширку, к многобожию. Потому что народ Нуха через это попал в ширк. Через возвеличивание чего? Изображений. Верно? Во-вторых, почему это нельзя? Потому что ангелы не входят в такой дом, где есть изображения. Возвеличивание изображения обладателя власти – это нарушение какого вида таухида? Таухида рубубия, таухида господства, что Аллах Субхану Тааля единственный Господь, властелин. Почитание вот этого изображения, если это изображение праведника, это нарушение какого таухида? Таухида аль-улухия, таухида обожествления, потому что праведников потом начинают что? Обожествлять и начинают им поклоняться, или делать их посредниками между собой и Аллахом Субхану Тааля, да упасет Аллах Субхану Тааля. Вот некоторые люди, то есть факт, имеют у себя изображение кого-то из ученых. Например, некоторые носят с собой фотографию шейха Аль-Албани. Шейха Аль-Албани, рахмаллаху тааля. И когда говорят ему, зачем ты носишь фотографию шейха Аль-Албани? Он говорит, потому что я, когда чувствую слабость веры у себя, ослабление у меня вот этой стойкости, соблюдении сунны, прямого пути, я достаю фотографию шейха Аль-Албани. Вспоминаю, какой он был стойкий на пути сунны, какой он был крепкий в религии Аллаха Субхану Тааля, и это мне дает стимул. Что мы скажем такому человеку? Вот ты как раз делаешь ровно то, что делал народ Нуха, потому что и они создали изображение кого? Праведников, чтобы это было им напоминанием о праведности. И ты делаешь то же самое сейчас, повторяешь их путь. Далее, сам шейх Аль-Албани разве был бы доволен подобным? Никогда. Но даже если бы он был доволен, что невозможно, но даже если бы, у нас есть Коран, Сунна, у нас есть путь предшественников, а это противоречит Сунне, противоречит пути предшественников. Итак, это первый вид приобретения изображений для чего? Для возвеличивания. Второе. Приобретение изображений для того, чтобы наслаждаться лицезрением их. Например, что-то какой-то красивый, да, портрет или красивая какая-то фотография и так далее. Особенно если это мужчина, например, фотография какой-то женщины у него для наслаждения. Или женщина, фотография мужчины у нее для какого-то наслаждения. То это харам, вне всякого сомнения. Хорошо. Исходя из хадиса Али, радиаллаху анху, во-первых. Во-вторых, что ангелы не входят, да, туда, где есть изображение. В-третьих, это что? Это фитна, это искушение. Человек, если вот так смотрит на изображение женщины и наслаждается изображением, это приведет к чему? К распущенности его, нравственности, нравственному опущению его. И кто делает такие вещи? Такие вещи делают кто? Нечестивцы, правильно? Берут фотографии женщин и любуются ими, смотрят на них. Третье. Приобретение изображений на память. Вот это то, что очень распространено. На память, проявляя какие-то чувства нежности, привязанности, как, например, создают изображение, фотографируют детей на память. Хорошо. Или наоборот, что родители на память и хранят у себя. Это харам. Это запрещено. Почему? Потому что сказано, что ангелы не входят туда, где есть изображение. В дом, где есть изображение. Это харам. То есть это не основание. Слово на память. Что это не основание для того, чтобы приобретать и держать у себя изображение. Четвертое. Когда вообще человеку само изображение не нужно вообще. Нет у него цели приобрести изображение, но ему нужно что-то другое. Для него это важно, но там есть это изображение. Хорошо, то есть изображение здесь вещь побочная, не основная. Например, человеку нужен какой-то журнал, там для него важная информация. Какое-то научное исследование там в этом журнале, или какое-то сообщение в этом журнале. Или газета какая-то, где какие-то объявления важные для него. Он приобретает эту газету или этот журнал. Или книгу, например, какую-то. Какую-то научную книгу, где есть изображение, да. Но он приобретает что? Ему нужны эти изображения? Нет. Ему нужна что? Информация, которая в этой газете, журнале или книге. А это уже не просто что? Нечто уже здесь побочное. Вот в таком случае как быть? Можно. Если тебе действительно, у тебя есть нужда в этом журнале, или в этой газете, или в этой книге, то ты ее приобретаешь. Что касается изображений, если возможно эти изображения убрать, зачеркнуть, например, да, эти лица там, которые есть. Если есть возможность такая сделать это, если это не представляет какой-то сложности большой, тогда сделать это. Но если это тяжело, очень много изображений хорошо, все это зарисовывать тяжело, или это не твое, что ты не можешь там распоряжаться и делать. В таком случае, что нет на человеке греха, ясно? Это какой был вид? Четвертый. Пятый вид, теперь приобретение изображений. Когда это что-то, что находится в униженном положении, ты приобретаешь, да, что-то, на чем есть изображение, ты используешь его в таком виде, что это является унижением для этого изображения. Например, какой-то половик какой-то на пол, ты топчешь его ногами, там есть изображение на этом половике. Хорошо. Или сидишь на этом, как подстилка, и ты сидишь на нем. Вот тогда говорят, большинство ученых говорят, в таком случае можно, но безопаснее даже в этом случае этого не делать. Почему? Потому что есть версия хадиса, где сказано, Аиша говорит, радалатарана, я купила намрука. Намрука, то есть такую вот, как подушку, как такой вот, то, что под себя матрасик, хорошо, такое под себя то, что стелят, купила. На нем были изображения. Пророк, алейхиссалату вассалям, встал у дверей и не стал туда входить. Я поняла, что он недоволен. На его лице было недовольство. Я спросила у посланника Аллаха, что я сделала, каюсь я перед Аллахом. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил ее, а что это нам рука вот это? Вот это вот матрас этот, что это такое? Она сказала, я купила, чтобы ты на нем сидел. Сидел на нем. Или использовал в качестве подушечки. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, что те, которые создают вот эти вот изображения, они будут подвергнуты в судный день наказанию, им будет сказано, оживите то, что вы создали. И дом, в котором есть такие изображения, не входят туда ангелы. Видите, Аиша радиаллаху анха для каких целей? Чтобы сидел на нем пророк, алейхиссалату вассалям, да, на этом матрасике. И потом в другой версии уже добавлено у муслима, что Аиша радиаллаху анха, она вот эту вот нам рука, вот эту подстилку, этот матрасик, она его на две части потом что разрезала и сделала что подушечки. Две использовала эти подушечки пророка алейхиссалату вассалям. То есть не выбросила, но так сделала, что отделила. Хорошо, части друг от друга, так что уже все это перемешалось, и уже не осталось изображения там. То есть даже если это вот такое что-то, на чем сидит человек, то безопаснее все-таки, что хоть и большинство ученых говорят, можно, поскольку это в униженном положении находится, ты как бы унижаешь это, все равно безопаснее, чтобы этого не было. Хорошо, а одежда? Если то, что унижается, можно, говорят большинство ученых, а одежда, на нее тоже распространяется этот хукм или нет? Дозволено ли носить одежду, на которой есть какие-то изображения? Нет, на одежду это не распространяется никак. Если в отношении там подстилок, на чем ты сидишь, еще есть какие-то, да, мы говорили, большинство говорит, что можно. Здесь нельзя, правильно, что нельзя. Хоть это большой человек взрослый, или это ребенок, хоть это одежда верхняя, хоть это одежда нижняя. Хорошо, все равно нельзя. Брюки это, штаны это, футболка, рубашка, чалма, что угодно. Хорошо, нельзя. Что-то, на чем есть изображение, носить. Ни взрослому, ни ребенку. К сожалению, та вещь, в которой много упущений у людей. У мусульман начинают говорить, а мы не можем найти другую. Можно найти. Хамдулилля, можно найти. По милости Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо, вопрос. Подгузники, памперсы и тому подобное. Шейх Усаймин говорит, ну, это вещь, которую для чего используют? Для того, чтобы не вытекла, да, моча у ребенка там или еще что-то. То есть это уж совсем в таком унизительном положении находится здесь изображение. Это указано на то, что можно. Хотя, говорит Шейх Усаймин, даже здесь есть возможность не использовать, лучше. Но здесь вопрос, что проще, здесь легче. Потому что здесь действительно, что это изображение находится в унизительном положении. Это какой был вид? Пятый. И, наконец, шестой вид, когда человек вынужден, и это действительно необходимость, как, например, фотографии какие-то на документах, на каких-то там дипломах, свидетельствах и так далее, или изображение на деньгах. То есть это вещь, которую говорят «Маамад бихиль бальва», то есть вещь, которая ну, повсеместно распространена, без нее что не обойтись. Или полиция, например, она нуждается в том, чтобы фотографировать, да, сделать изображение преступника, грабителя, вора, чтобы не допустить фасад, нечестие, порчу на земле. Но вот эти вещи, их нужно не хранить открыто, а хранить что? Где-то в закрытом состоянии, в кармане там, или в кошельке, или еще где-то, хорошо, в какой-то папке. То есть они должны, эти изображения, быть у тебя открыты. Игрушки, что касается детских игрушек. Хукмы детей не таковы, как хукмы взрослых. Положения, касающиеся детей, они отличаются от положений, распространяющихся на взрослых. Да, игрушки детские, в принципе, они дозволены. Здесь одно только уточнение. Да, у Айши Радалау Таляна у нее были куклы, потому что когда она еще была, что? В совсем юном возрасте, да, она играла с куклами, были у нее какие-то куклы. Отсюда делают ученые, что можно. Для детей здесь что есть? Некоторые послабления для детей. Но единственное, здесь одна вещь очень важная. Игрушки тогда, во времена сподвижников, это не были игрушки, как сегодня. На что-то, какая-то головка, какие-то ножки у них были, какие-то там ручки. Хорошо, там из ваты, из чего-то там. Но как сегодня, что глаза, полноценный нос и губы. Хорошо, и так посмотришь, как говорит человек семейный, не поймешь, это может настоящий ребенок это или это кукла. А еще некоторые разговаривают и ходят даже. Вот здесь, говорит человек семейный, сильные сомнения у меня относительно такого, можно, что это можно. Поэтому такое, конечно, что лучше дома не держать. Человек Усамин говорит, даже в таких случаях, если уже ну, так получилось, что есть такая уж вот прям голова, как у настоящего человека, со всеми чертами лица, тогда, говорит человек Усамин, ну, подержи над огнем, чуть-чуть уберите его черты лица, хорошо, немножко сомни там и так далее. Лучше избегать этого. Почему? Потому что, помимо прочего, это еще и приучает ребенка к любви к этим изображениям. То есть в его сердце проникает эта любовь, и это плохо. Особенно то, что называют сейчас куклой Барби там, и тому подобное. Хорошо, там уже приучение к изображениям, приучение к распущенности и так далее. Мы вообще должны приучать детей к этому вопросу, что изображение, насколько это большой грех, и насколько это опасно, чтобы, насколько было возможно, чтобы они приучались убирать вот эти вот изображения, избавляться от них. Что касается вопросов, которые в этой главе,
страшная угроза в адрес создающих изображения.
Страшная угроза в адрес создающих изображений. Откуда это? Из хадиса «Ашадду нас и азаба». То есть самое сильное наказание будет судный день и так далее. Дальше.
Указание на причину этой угрозы. Неуважение людей по отношению к Аллаху, который сказал, кто может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я.
Да, то есть указывается на причину. Почему? Почему угроза? Потому что человек нарушает адаб, то есть благопристойное отношение к Аллаху, Господу миров. Где это указывается? В словах, кто более несправедлив, чем тот, кто пытается создать нечто подобное тому, как я создаю. Такой человек, да, у него нарушена благопристойность в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Так же, как человек, который нарушает шариат. Он нарушает благопристойность в отношении чего? В отношении шариата Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо, это тоже нарушение благопристойности. И когда посягает на что-то, что является исключительной особенностью Аллаха, как Господа, тоже нарушение благопристойности в отношении Аллаха. Всегда вообще верующий человек должен, вот это у тебя должно быть всегда перед глазами, об этом помнить в сердце. Вот то, что ты делаешь, то, что говоришь, это уважительно по отношению к Аллаху или нет? Благопристойно в отношении Аллаха или нет? Всегда об этом критерии нужно вспоминать. Дальше.
Указание на могущество Аллаха и беспомощность людей, так как Всевышний сказал, пусть попробуют создать хотя бы мурашку или хотя бы пшеничное или ячменное зерно.
Аллах Субхану Тааля создал творение более великие, чем муравьи или зерна. Если человек не может даже зернышко создать, то что говорить о другом? Никто, кроме Аллаха Субхану Тааля, не способен на сотворение истинное, то есть создать из небытия нечто. Дальше.
Такие люди понесут жесточайшее наказание.
Да, сейчас дунася азаба, да, сказано, самое сильное наказание. Дальше.
Аллах создаст души в соответствии с числом сделанных изображений и оживит их всех, и они будут мучить художника или скульптора в аду.
Да, это на основе хадиса, да, что за каждое изображение будет, что создана душа, да, из каждого изображения этого и будет мучить. Дальше.
Тому, кто создаст изображение, будет велено вдохнуть в них душу.
Улейся бинафик, а он не сможет это сделать. И это из самых сильных, на самом деле, мучений, когда возлагается что-то, что не по силам. Дальше.
Повеление стирать или уничтожать изображение.
Ля тадаа суратан илля тамаста. сказано в хадисе, чтобы не оставил ни одного изображения, чтобы не уничтожить его. Еще какой вывод можно из этой главы сделать? То, что вот эти две фитны, вот эти два искушения, они в паре идут зачастую. Это две вещи, которые приводят к ширку. Это что создание фитна чего? Искушение изображений и искушение могил. Поэтому пророк Сусарим и вместе упомянул, да, это Али Равелаталя, сказав, не оставь ни одного изображения, не оставь ни одной вот такой возвышающейся могилы. Потому что и то, и другое, это всегда что? Путь к ширку. Ибн-Уль-Кайм, рахмаллаху та'аля, он говорит, пророк алейхиссалату вассалям запретил сидеть на могилах, запретил совершать намаз в сторону могил, запретил что-то строить на могилах. А сегодня, говорит он, Ибн-Уль-Кайм это говорит в свое время еще, представьте, что сейчас, да, творится. А сегодня, говорит он, и молятся в направлении этих могил, и строят на них что-то, возводят на них мечети. А вообще, в своей основе кладбища, они находятся где? За жилыми, да, кварталами, за той территорией, где живут люди, вне ее. А сегодня внутри кварталов и возвеличивают эти могилы сверх меры. И вот эта вот фитна, искушение могил, она... Какая из этих фитнес страшнее, скажите, из этих искушений? Искушение могил или искушение изображений? Какое страшнее? Искушение могил страшнее. Почему, мы говорили с вами? Во-первых, могилы повсеместно есть, да, везде есть. Скульптура и так далее, что это не всегда, не везде. А во-вторых, почему страшнее? Потому что шейтаны, дьяволы, они именно так путают людей, запутывают. И делают так, что именно вот у могил, у людей вдруг возникает какое-то вот смирение особое, или страх какой-то, да, почтительный. Внушают им страх перед умершими. Так делает шейтан. Какое-то особое благоговение. Потом это ведет потом к чему? К ширку, к многобожию. Поэтому фитна, искушение могил еще страшнее, хотя оба искушения страшные. Еще что можно, какой вывод из этого хадиса сделать, доказывают все эти, из этой главы, да, хадис этой главы указывает на наказание, что в судный день тоже будет наказание, не только в аду, да, но и в судный день тоже будет наказание. Важное правило подтверждается здесь, аджаза мин джинси ламаль, то есть деяние, оно подобно воздаянию. Смотрите, он здесь рисовал изображение, хорошо, уподобляясь Аллаху субхана ва тааля, пытаясь уподобиться в сотворении, и там будет наказан этим, каждым из этих изображений. Еще можно взять вывод какой, что в ахире, в вечном мире, если в этом мире Аллах не возлагает на человека сверх того, что, его, что ему по силам, то там Аллах Субхану Аталь в качестве наказания будет на некоторых возлагать то, что им будет не по силам. Это что касается данной главы. Пусть Аллах Субхану Аталь сделает полезным для нас то, что мы изучили.